Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Беларусь.Инфо». С вами Славин Максим, и сегодня мы пообщаемся с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно же, первый вопрос, который хотелось бы задать, это сегодня День России, отмечается с помпой, всякие ролики, музыка льется из разных углов. Как вы относитесь к этому празднику, к этому дню?
Ну, честно говоря, что такое праздник, я думаю, все представления имеют. Там, посмотрите, например, на тот же праздник, допустим, День Москвы или на Новый год. Это действительно праздник, когда люди выходят в больших количествах, веселятся. Вот сейчас совершенно очевидно, что никакого веселья нет, и отношение к празднику, как к празднику, несущему политический смысл, нет вообще. То есть понятно, что можно вот представьте себе, что вы назначите день Максима. Скажете, вот у меня там 8, там, допустим, августа, день Максима. На вас посмотрят как на идиота, да? День рождения, понятно, но день рождения не вы свой решили, когда у вас он будет, а ваши родители. То есть праздники привязаны к каким-то объективным обстоятельствам. А здесь просто вот формально, да, я понимаю, что до 2002 года это вообще был день независимости от России большой, от Советского Союза. То есть этот праздник носил себе антироссийский характер. То есть, грубо говоря, день начала оккупации, установленный гитлеровской армией на территории Советского Союза. Всем праздновать, ура! Вот это было до 2002 года. Потом Владимир Владимирович настоял, надавил и сумел хоть как-то убрать негативный смысл этого праздника, сделал из него глупый День России, который как бы не привязан к дню ликвидации России, да, там, или Советского Союза. Одновременно он сделал и политический праздник. Это День Победы национально-освободительного движения 1612 года. То есть вот эти два, он один вражеский смысл ослабил, и дружественный смысл для Отечества он установил. Но, к сожалению, за это время все-таки в народе не восстановилось понимание Отечества, да, несмотря на праздник, День национально-освободительного движения 1612 года и победы в национально-освободительном движении 1612 года. И вот до сих пор иногда спрашивают, почему референдум раньше не объявили. Ну, очевидно, чего его раньше объявлять, если бы получили отрицательный результат от народа. Решение же принимает не президент, не Дума, не Совет Федерации, не правительство. Решение принимает народ такого уровня. Быть в суверенитете или не быть в суверенитете, иметь какое-то отечество, не иметь отечества. Это уровень народа, его по статусу, да, в его органах под названием референдумы, плебисциты, всенародное голосование и так далее. Поэтому, как мы с вами понимаем, раньше просто невозможно было проводить, несмотря на всю борьбу нашу с вами, национально-освободительного движения, штабов, это голосование. Сейчас более-менее хотя бы уже видно, что 50 на 50. Еще так сказать, поднадаем за последние две недели, а вось, значит, будет большинство. То есть вот этот момент, он полностью пересекается с этим праздником. А праздник, ну, если мы говорим о том празднике, как он устанавливался, это декларация выхода Российской Федерации, РСФСР, из себя самой, из Советского Союза. То есть день как бы принятия решения о самоубийстве. Вот, понятно, что это просто враждебный нам праздник, праздник врагов. В сегодняшнем виде это пустышка и глупость. Вот и все.
Алексеевич, а это, правда ли, что эту дату не зря выбрали, именно потому что это день рождения президента Джордж Буша-старшего? Слышали вы такую версию, как вы к ней относитесь?
Я думаю, что так и было, потому что именно на эту дату американские власти тогда еще в Советском Союзе при покровительстве Горбачева, они эту дату, собственно, и назначили на съезде народных депутатов РСФСР. Это, напоминаю, это решение приняла еще советская власть. Это к вопросу о тем, кто говорят, что советская власть, она такая отечественная. Ничего, она не отечественная. Само по себе это инструмент, который может быть повернут против Отечества, и он был американцами против Отечества и повернут. Сегодняшние думы, ну, конечно же, в миллион раз, при всем том, что она пятоколонная, проамериканская, по Конституции, Все равно она в миллион раз патриотичнее, чем съезд народных депутатов РСФСР и Верховный Совет.
Процент партизанов гораздо выше. Поздравление Помпео. Тогда получается вполне себе логично. Но немножко с издевкой, мне кажется.
Помпео поздравил, потому что для них это праздник. На самом деле это их праздник. Это праздник Соединенных Штатов Америки, учрежденный здесь. То есть я вот еще приведу пример. Это праздник, представьте себе, что Гитлер полностью захватил Советский Союз. Да даже часть его, как он это и сделал в 1942 году. Естественно, на этой части праздновались немецкие праздники. День нацистской партии, там, Фатерлянда и всего остального. День рождения Гитлера. Даже какие-то фильмы наши советские были о том, как праздновали день рождения Гитлера на оккупированной территории СССР. Поднимали флаги, там, значит, плакаты, устраивали приемы, устраивали, значит, раздачу подарков местному русскому населению в честь дня рождения Гитлера. То есть это праздник оккупанта, да? И, естественно, оккупант, он этот праздник, нас с этим праздником поздравляет. Это мы понимаем, что это издевка, а для него это выбор русского народа а-ля 91-93 года стать туземцами и подчиненными халуями США. И он с этим, значит, халуев поздравляет.
Сегодня еще запустилось голосование по Конституции для отдаленных регионов, как это, в принципе, всегда и бывает, загодя, чтобы у граждан была такая возможность. А как вы думаете, дата не зря все-таки именно 12 июня? Или это чисто технически так совпало?
Это предусмотрено было изначально нормативными актами. Это не придумка вот сегодняшнего дня. А нормативными актами, если бы у нас было голосование 22 апреля, то за соответствующий период бы было голосование и там. Поэтому, не знаю, когда Путин принимал решение о дате голосования 1 числа, я не исключаю, что он мог учитывать эти, и дополнительные множество факторов, в том числе.
Еще немаловажное событие, это, конечно же, Парад Победы, назначенный на 24-е. Некоторые регионы отказываются. Кто стоит за этими решениями? Почему?
Около 9 городов уже отказалось. Это мне очень напоминает ту же историю, которая была в период ликвидации Советского Союза и подготовки референдума за сохранение СССР, который оказался референдумом о ликвидации СССР. Тогда значительная часть регионов, Грузия, Прибалтика, отказались в нем участвовать. И те тамошние советские власти ничего с этим сделать не смогли или не захотели. Здесь такая же ситуация. Поскольку в ЛОУ от референдума вроде неудобно отказаться, немножко не тот случай, да и вопросы там. Все же понимают, что борьба будет потом, после него, а не до него. Форма отказа от парада – это как раз демонстрация сепаратизма. По сути, 9 городов – это парад сепаратизма. Потому что понятно, что есть города, которые там из-за эпидемии, статистики по ней отказались от участия, так сказать, зрителей. Это еще я могу как-то понять, да? Но когда просто отказываются разрешать военным, которые имеют 100% безопасность и изоляцию, пройти по городам, по городу с музыкой, это очевидное предательство. Даже ясно, мне кажется, это очевидно для всех. Причем пройти по городу, по которому гуляют тысячи людей. Посмотрите российскую провинцию. В этих всех отказных городах вы сейчас не протолкнете по центру города. Потому что везде шастают толпы народа. Аппарат нельзя. Понимаете? Поэтому это демонстрация сепаратизма. Он оплачивается Соединенными Штатами Америки, организуется. Это и их технология мягкой силы. На эту демонстрацию смотрят другие регионы. И, соответственно, для чего это делается? Для того, чтобы административный ресурс регионов был направлен на снижение явки в период голосования за восстановление Отечества и суверенитета и снижение процента голосов «за». То есть, чтобы препятствовать людям... Посмотрит такой губернатор со стороны и скажет, им ничего за это же не было, вот этим 9. Значит, я могу по-тихому-то нагадить. Я же нагадил 22 января, сорвал референдум в феврале, то мне ничего не было. Значит, я еще могу, 4 губернаторов уволили, правда, Но четыре остальные, как бы, гадили-то все, а уволили только четыре. Значит, и мне можно. И начинается вот это движение в сепаратизм.
Ну, вообще, сама мотивация этих губернаторов все-таки, они надеются на то, что они останутся у власти даже с учетом развала России. То, что ими движет? Вот.
Ну, что двигало там, Кучмой, Шевчуком белорусским, Назарбаевым, когда они ликвидировали Советский Союз? Естественно, что они будут начальниками своих провинций. На тот момент провинциях Советского Союза, а с того момента независимых государств. То есть станут первыми парнями на деревне, хоть и маленькой. И точно это абсолютно такая же логика и у губернаторов. Тем более им обещано, тем более вокруг них эти американские советники вьются. Говорят, ну ты хоть как-то вот сделай хоть что-то. А вот Трамп тебя отблагодарит, мы в списочке тебя внесем, что ты как мог боролся с Путиным, хотя бы вот так вот фигой в кармане и гадостью мелкой, но боролся. Поэтому это технология размывания вертикали власти, технология поддержки постепенного раскручивания сепаратизма.
Так, Евгений Алексеевич, конкретно по одной персоне вопрос попросили задать. Все-таки вот Собянин, да, он не отстает, он все-таки немножко сбавил темп. Кто за ним стоит? Что им движет и почему он, ну, решился на такой, ну, на самом деле, грубый шаг попереть против Путина?
А почему? Конкретно факты, где он попер против Путина?
Ну, он попытался перехватить управление и начал назначать режим самоизоляции, ну, наверное, впереди планеты всей.
Ну, поступила команда международных органов, облеченных властью народа Российской Федерации, и он сработал на автомате. То есть это не то, что он долго задумывал заговор, да, а он как бы так положено. То есть возникла ситуация, в этой ситуации поступил приказ из Вашингтона, обязан исполнять. Ситуация, да, острая, быстрая, значит, надо исполнять быстро и остро. Как бы это делали все губернаторы, просто для американцев Москва более важна. И как бы это происходит всегда. Наши зрители, наверное, не все понимают, что так ведут себя губернаторы все 30 лет. Понимаете, да? То есть это не исключение поведения Собянина. Это стандартная ситуация. Просто она стала более яркой и образной в условиях быстрых действий, быстрых событий, связанных с эпидемией. Но это всегда так. Именно поэтому у Путина по отношению к Собянину нет никаких претензий, если вы обратите внимание. То есть он его аккуратно берет обратно в стойло, как взбесившегося бычка на, знаете, деревнях. Но он при этом как бы понимает, что это самостоятельная линия, самостоятельная вертикаль власти, федерация, в конце концов, федеративное устройство. И поэтому Собянин действует в соответствии с законом и конституцией, учрежденным российским народом. И российский народ на сегодняшний день, давайте называть вещи своими именами, Путина в восстановлении суверенитета не поддержал инот. Не было голосования. Оно могло быть в феврале, в апреле, но его не было. Поэтому опираться на народ в ужесточении позиции по отношению к сепаратистам и американской вертикали власти Путин не может. А на кого ему тогда опираться? Силовики такие же подчиненные конституции народа. А поменять это правило может только народ, его голоса нет. Соответственно, приходится приспосабливаться к американской вертикали власти. Вот как партизаны приспосабливаются к немецкому оккупационному режиму, или там вьетнамские партизаны к американскому оккупационному режиму там, во время Вьетнамской войны, американо-вьетнамской. Приспосабливаются, это значит прячутся, это значит, если они встречаются с американскими там, или немецкими патрулями вот, по нашей истории, им улыбаются, говорят, да я вот просто в лес за грибы и пошел. В грибах там прячут какую-то писульку для партизанского отряда, понимаете? Но это жизнь. И на оккупированной территории граждане России, коллаборационисты, кстати, тоже приспосабливаются. Учатся пользоваться оккупационным рублем, жить впроголодь, использовать американскую, английскую юрисдикцию для решения своих вопросов, если это предприниматели. А другие варианты есть вообще? Нету. Поэтому пока народ решение о восстановлении суверенитета не принят, приспосабливаться будут все. И Собянина как бы выводить в ряд отдельный от других системы власти нельзя. Он, кстати, наиболее старается угодить Путину в рамках американской оккупационной конституции. Я бы даже так сказал. Вот по максимуму.
То есть днем он губернатор, а ночью партизан. Что-то такое? Не совсем?
Ну, я бы так вот жестко так не говорил. Это можно так сказать про Путина. Да? А Собянин — это просто человек, приспособившийся к нахождению между двух огней, между конституционной, народной вертикалью американской власти, российского народа, и национально-освободительным движением, возглавляемым Путиным. Да? То есть он пытается учитывать, естественно, 90% он учитывает Конституцию, это понятно. Но 5-10% он учитывает Путина. Или, вот, допустим, но при этом там есть и определенный момент. Вот, например, вот это резкое снятие ограничений в Москве. Ну, очевидно, что это подбросит число заболевших. Значит, это может быть не, ну, и на такой стадии и определенный шаг, который транслировали через Собянина Всемирная организация здравоохранения, потом, которая не критиковала этот вот шаг. Вот парад они критиковали, и голосование критиковали. А снятие ограничений в Москве, которые были запланированы до 28 числа, до 27-го. Одна история только вот с этими прогулками по домам. Да? Вот один дом гуляет, второй дом гуляет. Она длилась 3 дня. Что, ее на 3 дня вводили? Нет. У него был определенный план. И вдруг этот план резко поменялся. Значит, поменялся, значит, были какие-то обстоятельства. Положительные эти обстоятельства или отрицательные, я думаю, что в совокупности эти отрицательные обстоятельства направлены на увеличение числа больных, на подготовку второй волны, на этих основаниях попытки сбить патрушев, правильно сказал, попытаются сбить голосование американцев. И на этой попытке попытаться сбить голосование. То есть нас еще ждет сюрприз накануне, и сюрприз, там, не знаю, трупы будут показывать умерших и все такое прочее. Накануне голосования для того, чтобы запугать народ и чтобы он не участвовал в голосовании.
Кстати, выступление Патрушева как расценивать, потому что это самый высокий чин в рамках безопасности. То есть как бы ситуация настолько серьезна или просто-напросто это как предупреждение?
Да нет, ситуация сверхсерьезна. Кстати, и Путин об этом говорил. Вот возьмите его речь от 15 января. Он прямо сказал, что в период нашей конституционной реформы, референдума, мы ожидаем попытки внешнего давления. Он же это сказал первым пунктом, где он говорил, вот после того, как он сослался на НОД, что необходимо восстанавливать Конституцию, проводить всероссийское голосование и на общественную организацию методом конституционной реформы по восстановлению суверенитета. И вот первое должна быть Россия как суверенное государство, суверенитет должен быть у нашего народа, безусловный. И дальше он прямо говорит о том, что будут попытки внешнего воздействия, чтобы этого не произошло. То есть американцы не будут просто так на халяву отдавать власть в России, российскому народу. Поэтому Патрушев абсолютно очень серьезно. Собственно говоря, мы уже переносим это голосование в третий раз де-факто из-за них. Так вот, если по-честному. Это первое. Второе. А Патрушев вообще-то всегда обо всем говорит достаточно. Он нодовец. Достаточно четко. Вспомните, что он 1,5 года назад предупредил о том, что американцы подготовили биологическое оружие в 400 лабораториях. Было такое. 1,5 года назад. Никакого вируса еще не было. Даже в Китае никто не заболел еще. А уже Патрушев говорит, будет удар. Американцы создали инфраструктуру удара, 200 лабораторий, подготовили биологическое оружие. И сейчас, в будущем, мы ожидаем этот удар. Дальше этот удар происходит. Те, кто Патрушева внимательно слушал тогда, они хотя бы как-то подготовились. За 1,5 года можно было.
Ну, кстати, серьезность намерений можно оценить самой ценой вопроса. Как вы оценили бы вопрос Конституции, да, и голосование для наших противников, в первую очередь для США? Насколько для них это серьезно?
Да это для них катастрофа. Это просто катастрофа для них. Другое дело, что они исходит из того, что ясного, четкого решения народа национальное освободительное движение Путин 1 числа не добьется. То есть у них есть, некие гарантии. То есть у них есть некие гарантии от губернаторов, от властей в России, что будет максимально размыт политический эффект этого голосования. Кроме того, понимаете, голосование, оно же не решает проблему суверенитета. Оно только открывает дорогу решению проблемы суверенитета. Это понятно. Чтобы ликвидировать Советский Союз и наше Отечество, закабалить, американцам потребовалось провести 3 референдума в России и в Советском Союзе в 91-93 годах. И такие вопросы одним референдумом не решаются. Просто вы не можете сразу поставить этот вопрос в повестку дня, потому что против этого вопроса все элиты, которые вам эти и надо менять. Понимаете? Соответственно, будет несколько волн восстановления суверенитета. Первая волна – это появление акта народа, то есть появится народ. Дальше начнется борьба за его толкование, его решение. Но он уже появился. То есть уже есть на что опереться сторонникам суверенитета. Сейчас не на что. Понимаете? Сейчас они, вот мы висим в воздухе. Кроме Путина, Путин не опора, это административный ресурс. Тут появится, да, то есть начнется говорить, вот, а народ вот так решил. А олигархи будут, и американцы говорят, да нет, народ же просто у вас там решил, разрешил Конституцию править, давайте ее править вот так. То есть дальше начнется борьба. И в этой борьбе придется уже опираться на народ во втором, в третьем, в четвертом, возможно, действии. И в этом плане этот референдум – это первая школа, да, вот в первый класс пошел для того, чтобы разобраться. Тот самый народ, да, которому и решение и принимать, потому что вопрос суверенитета и власти – это всегда только решение народа. Вот еще раз говорю, говорят, почему Путин не это решение, значит, не освободил Отечество 10 лет назад, или 15, или 5. Вон у него рейтинг был высокий. Причем еще рейтинг.
Более того, вчера разговаривали, почему Путин не прописал в вопросе отмену 15 и 13 статей как раз таки. Были такие вопросы.
Да. Чтобы этот референдум никогда даже не был принят, да? Вот посмотрите, даже в той слабой формулировке, которая предложена, замаскировать возвращение власти народа, о чем Путин речь-то и сказал, суверенитет народа. То есть первый акт – это взять народу суверенитет. То есть взять народу на себя бразды управления страной в виде референдума. Так вот, даже в первый вариант, который был предложен 15 января, его же прокатили олигархи и регионы, и элиты. Прокатили ведь. Это же потом появилось вот это топа-три танцора, там это вот, как их там, комиссия, рабочая группа, которые начали туда кучу поправок пихать, собирать, те, се, пятый, десятый. Но ведь первый замысел Путина, официально внесенный же, был отбит олигархами и элитами. И это было официально, формально решением 22 января, когда регионы отказали Путину в поддержку. Это факт же был такой, был. Даже поставили в повестку дня некоторые регионы, а потом сняли. То есть очевидно была борьба внутри законодательных собраний, в которой победили Соединенные Штаты Америки, олигархи и оккупационные элиты. Ну, был, факт же был такой, был. Пришлось уходить на компромисс. Причем мы видим только видимую часть компромисса, когда путинские поправки изменились на 60%. Видимую часть. А подводная часть, я вас уверяю, в десятки раз больше. О чем там, какие гарантии были даны американским чиновникам в связи с этим, мы не знаем. И только на этих условиях они, ну, пропустили более-менее это голосование. У них не было аргументов его остановить. То есть они не смогли создать мощную коалицию элит России против Путина в этом голосовании, потому что не за что было зацепиться в этом вопросе. Понимаете? Иначе, конечно, поставили бы сразу замену.
Поэтому придет референдуме явной угрозы для сегодняшней власти и олигархов пока нет.
Поэтому в этом референдуме на войну. То есть, грубо говоря, этот референдум – это вход на Бородинскую битву, которая неизвестно еще чем закончится, да? Но это билет на войну. И в самом по себе олигархи, осмотрев ситуацию, американские чиновники решили, что вот полностью биться против референдума на 100% не надо, потому что он не решает проблемы, но основная битва будет после него, и вот к ней надо подготовиться. Понимаете их позицию? Поэтому битва начнется после референдума. Это не халява. А то мне потом скажут, что вот мы там проголосовали 51%, а Федоров обещал нам рай. Вот заранее говорю, сколько там у нас еще? 3 недели. Заранее говорю. Это не халява. Это только начало Великой Отечественной войны по освобождению нашего Отечества. Это только первый смотр сил. Это только первое появление полков народного ополчения на полях сражений за освобождение Отечества. Этих полков нет вообще. Они только появятся после этого референдума в виде суверенитета народа, который предъявит предъяву элитам страны и оккупантам на восстановление своей народной власти. Понимаете, о чем речь? И еще одна тонкость этого референдума, которую не все понимают. Все-таки у нас, как говорят пропагандисты, там что-то все решения приняты, что вам выходить? Есть иерархия вопросов. Вот бюджет принимает Государственная Дума, но до Государственной Думы бюджет страны принимает комитет по бюджету, где я состою. Но все же понимают, что решение, да, комитет по бюджету, он создает решение Государственной Думы, но решение принимает Госдума. Вот решение такого уровня о суверенитете может принять только народ. Его не может принять никто, ни Путин, ни Госдума, ни Совет Федерации, только народ. И это решение не решение выбора, не решение дискуссии. Да, вот я подумаю, что мне лучше, взвешу и проголосую. То ли мне вот эти поправки нравятся, то ли вот те, я проголосую. Это решение идентичности. Понимаете, что такое решение идентичности? Идентичность. Идентичность – это принадлежность. То есть это решение, уважаемые граждане России, каждый из вас, 145 миллионов человек, на этом голосовании вы должны просто обозначить, на чьей вы стороне. На стороне русского исторического тысячелетнего отечества или на стороне американско-фашистских оккупантов. Это выбор человека не дискуссионный. Я подумаю, знаете, как у нас говорят, я подумаю и решу. Тут нету «я подумаю и решу». То есть человек приходит на поле боя, слева от него советская армия, справа гитлеровский Вермахт. Ему он не может подумать, где копаёк выше, больше, и куда я пойду, понимаете, или где платят лучше. Он решение принимает, исходя из внутреннего своего ощущения, внутренней идентичности. Если он пришел на поле боя, посмотрел на нем, значит, советская форма, в кармане советский паспорт, в руках советский автомат, то он красный солдат, понимаете, это его суть. А если у него все то же самое, только немецкое и шмайсер, то он немецкий солдат. Вот это отношение к референдуму людей, вот такое, вот об этом их спрашивают. И после этого будет только оценка сил. А кто на стороне России вообще? Сколько их? Кто согласен жить вообще в этом отечестве? Может, уже все разбежались, может, всем уже понравилось американское отечество. Понимаете, где мы туземцы? То есть не американцы с правом голоса, а туземцы, которые обязаны их кормить, содержать и погибать за них.
То есть 50%, 50 на 50, это опять же пресловутая война чужими руками, дает возможность американцам рассчитывать на то, что наберется достаточное количество предателей, которых можно пустить против России.
Конечно, пустить против России и вообще. А если в России сторонники русского отечества? Может уже все, переходить к второй стадии проекта. Первая стадия проекта – победить Россию, Советский Союз. Вторая стадия проекта – ликвидировать Россию и ее народ. Об чем, кстати, говорил министр обороны, действующий на тот момент Картер Эшли, вот который до этого был. То есть это все четкий план. А вы вообще уже русские тут или вы за 25 лет скуривились окончательно, ребята? И вот так стоит вопрос с их стороны. Им это тоже интересно, посмотрите. Понимаете? Кто у вас тогда? Удалось всяким вот этим Семенам, Платошкиным, Навальным раздавить вас, русские люди? Или у вас еще осталась хотя бы половина, кто хочет жить на планете Земля? Вот это так стоит вопрос референдума с их стороны. И для олигархов это тоже интересно. Они хотели бы посмотреть вообще, как итоги их работы за 30 лет уничтожили самосознание русского человека и его желание иметь свою государственность или нет.
Евгений Алексеевич, у нас подписчики спрашивают, знаете ли вы такого Игоря Панарина? Слышали что-нибудь?
Нет.
Не слышал?
Ну, слышал, что есть такое, фамилия, и все.
Понял. Новый пакет санкций, Евгений Алексеевич. Это как раз о том, что вы говорите. Это уже нас ждет после решения. Вне зависимости, кстати, от результата, я так понимаю. 50 на 50, 90. Все равно американцы пойдут на санкционные какие-то шаги после референдума. Даже если это будет абсолютное большинство «за». Или все-таки они пойдут уже на мирную, на договоренности, уволят всех старых ястребов, так называемых, придут какие-то договоренности, новые люди с дипломатами, начнут торговаться.
Это зависит от как раз ответа идентичности. То есть если действительно в России есть подавляющее большинство народа, 90%, которые за сохранение русского государства и русского народа, многонационального, то американцы, конечно, ни о каких санкциях не будет и речи. Потому что они же понимают, что вообще проблема санкций не существует. Проблема санкций – это метод манипулирования внутренними элитами России. Это их цель, смысл. Если мы, народ заявляет, что он восстанавливает отечество, естественно, меняются элиты после этого, то санкции бессмысленны. Мало того, можно получить ответочку в виде ядерной болваночки на Вашингтон. Понимаете? Если ты пережал что-то. А на это они никаких обстоятельств не пойдут. Мы это помним еще по Хрущевскому, Карибскому кризису. Поэтому для них, если это будет 90%, санкции снимаются автоматически, и они вступают в переговоры с Россией для того, чтобы не потерять все. Потому что они прагматики. Они прагматики. Никакой хищник не побежит против стада бизонов, понимаете? Потому что они его раздавят. А вот против отбившегося, значит, быка или там маленького теленка с удовольствием.
Даже больше скажу, если теленок вдруг решил, что он лев.
Вот. Если они увидят, что это сила, и эта сила для них это наш народ, потому что да, это вот единственное, чего они боятся. Значит, они мгновенно в воздухе переменят свою политику и начнут договариваться, пока эта сила не набрала вес такой, чтобы договор был на худших условиях для них, чем сейчас. Понимаете? То есть они тогда скажут, хорошо, отлично, договариваемся. Мы не лезем за ваш периметр границы 45-го года. Это уже было же такое.
А вы забываете Югославию. Может быть так?
Что-что?
Мы не трогаем границы 45-го года, а вы забываете Югославию и не предъявляете нам, грубо говоря, претензии по этому делу. Может быть так?
Да, может быть в таких формах. То есть и все, и сиди, делайте на своей части одной шестой суши, что хотите. То есть легко они на этом, это, конечно, для них будет удар, потери, но в принципе у них есть сторонники такого варианта. Но если они видят, что это полностью раздавленное существо под названием даже не народ России, а просто жители России, то, естественно, никто договариваться не будет. Будут гоняться за раздвигающимся стадом туземцев и жрать их по очереди. Вот и все. Как это и принято у хищников. Поэтому это очень важно с этих позиций. Если это будет меньше 50%, то тут все понятно. Все, Россия пала, идентичности никакой нет. Это просто сборище туземцев, обратно племен, которые все, кто в лес, то по дрова. Можно приходить, вырезать их, уничтожать, делать что хочешь. Завтра же можно вводить НАТО. Путин, естественно, в этой ситуации ему придется уходить. Сразу, это понятно. Значит, и, наконец, вариант третий, это если там 51% или там 60%, небольшой перевес сторонников Отечества. В этом случае тяжелая, длительная, затяжная война с максимальными санкциями.
Да. Евгений Алексеевич, начал вчера смотреть ваш диалог с Демушкиным, но уснул, к сожалению. Ваши впечатления от этого разговора, поздно было. Ваше впечатление от Демушкина, потому что этот человек совсем недавно очень в негативном ключе отзывался о Ноде. Как вы думаете, он проникся или остался при своих? И кто он вообще, по-вашему?
Ну, даже в конце, мне передали, я, правда, не смотрел, они же там с бодибилдингом каким-то договорились, что надо, что их идентичность, как вот еще, я же про идентичность там говорил, это не их идентичность. Кстати, между прочим, во всем этом диалоге он же отражает определенные политические силы, да, спектр. Этот спектр сил враги Отечества, это понятно. Кто это такие? Это лженационалисты. Обратите внимание на его четкую фразу. Мы там не стали рассматривать эту линию, разворачивать, потому что не было времени на это. Но четкую фразу. В их понимании это американский проект, как и Платошкин. Только Платошкин со стороны лжесоциализма, лже-Советский Союз со стороны как бы ликвидации России под предлогом почему-то восстановления СССР, кто тогда будет восстанавливать, да? Это несколько американских колонн. Навальный со стороны либералов, а Платошкин и вот этот Демин и компания, это со стороны якобы националистов, лженационалистов. Посмотрите, что он сказал. Еще раз, кто не понял. Русские – это часть, меньшая часть славян. Обратили внимание? Успели это посмотреть?
Нет, нет, интересно. Я пересмотрю обязательно.
Смотрите, отечество – это же слово «Великая Отечественная война». Одно слово – отечество. Но в этом слове огромные смыслы, которые и огромное количество ответов на все вопросы, созданные за тысячу лет. Не случайно у нас отечественные войны в нашей истории постоянно идут. Да? То есть понятие отечества – это вышкаленное, отшлифованное понятие, где входят четкие вещи. С одной стороны, ему пришлось отступать в этом понятии, потому что он согласился, что в этом разговор в целом-то был такой, разумный. Согласился, что его дед был бы в шоке от того, что сейчас в России Киев не воспринимает как свое отечество. Ну, так вот он сказал. Но это же правда. За Киев отдано несколько миллионов жизней за его оборону и освобождение. А сейчас для огромного количества населения Киев не отечество, как и Вильнюс. И у этого же населения суверенитет не обязательно, да? Понимаете? Для этого же населения международное право должно быть верховенствовать. Это на самом деле одно и то же. Это одна и та же логика. Логика отказа от отечества. В этом вопросе ему пришлось согласиться. Почему он противник? Поэтому для нас камертон, понятие отечества очень четко. Он работал всегда, тысячу лет работает и сейчас. Под отечеством мы понимаем свободу и независимость и территориальную целостность. Естественно, с Киевом и с Вильнюсом. Это очевидно, да? Другой вопрос, как восстанавливать единое отечество, это уже техника вопроса. Но понятие должно быть одно, как у нашего деда, прадеда, который погибал за это отечество в 41-45. Это четкое понятие. Он сказал, правда, он там зачем-то коммунизм приплел. Я вот и так посмотрел на документы Великой Отечественной. И так, нигде социализма не было. Если бы хотели наши деды в 45-м назвать войну отечественно-социалистической, они бы так ее и назвали. Но просто за социализм никто бы умирать не стал. За вот эти колхозы. А вот за отечество тысячу лет умирали и умирают. Потому что это ценность. А социализмы приходят и уходят. Поэтому и нет этого понятия и приказов главнокомандующего и в медалях за Великую Отечественную войну могли бы и раздать. За социализм и отечество. Что, трудно было напечатать? Глупо было напечатать. Напечатали бы такой, то медаль бы ветеранов выкинули просто в помойку, понимаете? Потому что они за отечество сражали. Я продолжу. Так вот, что касается Демушкина. Вот смотрите. Это так называемая четвертая колонна врага. Первая – лжесоциалисты Платошкин, Навальный – либеральная колонна, лже-СССР, четвертая – лженационалисты. Почему лженационалисты? Что такое национализм? Помните, Путин сказал, я главный тут националист вообще-то. Да? Что такое национализм? Национализм за то, чтобы твоя нация процветала. Что такое нация в России исторически? Это русская нация, многонациональная. Россия единственная страна в мире, большая, конечно, в которой каждый человек имеет две принадлежности к двум народам. Этническому – удмурт, татарин, славянин, башкир и культурно-историческому – русский. И так было до 17 года официально, на этом стояла русская земля. Потом появилось вместо одного народа русского, значит, много народов, то есть это было в декларации Второго съезда, что вот народы России, а народ России был один народ до 17 года, а не народы. Народ русский, при этом внутри него были народы этнические, которых было с основания Руси 1500 лет назад 140, это при основании было, понимаете? Так вот, концепция, которую предлагают нам американцы, это концепция, которая в свое время победила, ее придумали немцы, австрияне. Для борьбы с Россией они придумали тогда Украину. Вот это абсолютно такая же концепция, она ложная, которую Демушкин изложил. Но суть ее такая, что русские – это маленькая часть славян. Маленькая часть славян. И, соответственно, эта концепция предполагает, что все, кто в этой концепции не являются этой частью славян, они не русские. То есть им запрещено быть русскими. Им запрещено быть принадлежать к русской нации. То есть улетают татары, башкиры, удмурты, якуты и все те народы этнические, якутский народ, но при этом и русские народы параллельно, понимаете, улетают. То есть в концепции лженационалистов Россия должна быть уничтожена завтра же, и от нее должен остаться маленький кусочек, маленького кусочка восточных славян. Что типа Нижний, только Великий Новгород, наверное, и Вологда, все. Все остальные, это по их концепции, должны, не имеют права называться русскими, а следовательно, они будут отторгнуты от государственного строительства. То есть это концепция ликвидации российского государства полностью и окончательно. И, понимаете, да? То есть славянин, я же не случайно ему этот вопрос задал, он же все понимает. Он в свое время возглавлял славянскую, как бы славянское лидерство, да? То есть он был славянином. Вот этот Демушкин. А потом вдруг он стал русским в концепции разрушения русского государства. Потому что славянин, конечно, входит в понятие русский. Вот это... Я это говорю не потому, что я такой, вы знаете, придумал это. Когда мы говорим об отечестве, мы просто берем это слово, мы берем это понятие и смотрим, как это понятие делали наши отцы-основатели за 1000 лет российской истории. Все. То есть не надо ничего придумать, не надо быть умным, надо уметь просто смотреть и изучать вопрос наших предков, которые создали архитектуру нашего государства. Вот как архитектор создает архитектуру дома. Прежде чем вы в этом доме перестраиваете комнату, вы достаете проект, который в данном случае был создан 1000 лет назад, и смотрите, как этому проекту соответствует ваше желание что-то тут перестроить. Понимаете? Так и здесь.
Евгений Алексеевич, как вы думаете, у таких, как у Демушкина, есть еще шанс? Или они уже связаны полностью и плотно?
Нет, шанс есть всегда. Русский народ, он очень отходчив. Если человек покаялся, если он согласился, что он был неправ на службе врагу, то почему нет? Я уверен, что таких в России всегда прощали. Но, естественно, это должно быть деятельное раскаяние. Это должно быть реальный вклад со смирением, с пониманием, что это серьезные ошибки, за которые ты должен отвечать десятки лет. Интеграция, я против того, чтобы кого-то выгонять. Тем более Демушкин, относительно конкретно, он перевоспитался. У него взгляды остались, но эти взгляды сегодня не являются антироссийскими, потому что российский народ сам предал свое отечество. Понимаете? Но когда будет восстановлен суверенитет, там уже посмотрим, нужно ли, я думаю, что за эти взгляды, конечно, из политики и власти надо иллюстрировать, а в народе, если у кого-то есть такие взгляды, ну это не маленькое меньшинство, главное, чтобы не было экстремизма, там, потому что того же Платошкина или Демюшкина в свое время посадили не за взгляды антироссийские, антирусские, его посадили за экстремизм, то есть за попытку перейти закон в реализации своих взглядов. Вот за что посадили Платошкина? За то, что он выдвигает взгляды, в рамках которых он называет это социализмом. Ну, суть-то понятна в основе, кого он выбирал. Отнять и поделить, грабь награбленное, понимаете, да, маргиналов. И потом он этим маргиналам сказал, у меня, кстати, даже где-то до сих пор ролик этот, ну, вы разместите потом эту вырезку, чтобы наши зрители могли вообще посмотреть, за что Платошкина-то арестовали. И потом он сказал, а теперь... Когда в Москве начнут грабить магазины, это для вас, ребята, члены моей организации, которых я сколачивал на американские деньги 3 года. Что, американцы крутили его на российском телевидении? Не просто так же. В 18 году не просто так прислали в Россию, а сколачивать здесь вот эту банду отморозков. И он под это формировал свой, огромные деньги были, катался по всей стране, крутило телевидение с утра до вечера. Нам, наверное, вход на телевидение запрещен. И он там был главный герой. И вот он создавал вот эту организацию. А потом он в этой организации в нужный момент, накануне референдума, говорит: а теперь, ребята, когда в Москве начнутся грабежи магазинов, я цитирую, это для вас сигнал ехать в Москву, брать власть, и, естественно, раз это маргиналы, участвовать в грабежах. А сейчас готовьтесь. Что такое готовиться? Мы же все понимаем. И я понимаю, что у полиции больше здесь информации у нас. Как начали готовиться люди, эти отморозки и гопники, которые у Платошкина собирались за 3 года. Закупать оружие, закупать боеприпасы, готовить транспорт. То есть как только бы в Москве американцы там, с помощью Навального боевиков подожгли первый магазин, сюда бы сразу ломанулась толпа бандитов, вооруженных, подготовленных, идеологически выстроенных Платошкина для участия в грабежах и окончательное свержение власти. Что он, я там что-то не слышал, чтобы он в Москву приглашал защищать магазины от грабителей. Он приглашал в Москву грабить магазины, убивать людей и свергать окончательную власть и устанавливать в стране хаос. Это в чистом виде американский терроризм. И за это его арестовали. А потом американское посольство вмешалось, его перевели на домашний арест. И он сидит, как мы все, на домашнем аресте. Единственное отличие, что я могу с вами говорить, а он как бы говорить не может. А зачем ему? У него там американские чиновники уже в его организации везде выставлены. Они за него говорят. По всем регионам продолжают команды давать. Готовьте оружие, готовьте, готовьте, магазины будут грабиться и так далее. Мы же это видим. Поэтому правильно. Как и Демушкин в свое время посадили. Ну, Демушкин исправился. А вы говорите, тюрьма не лечит. Я думаю, что все-таки
надо... Я такого не могу сказать, потому что нет опыта, Евгений Алексеевич.
Да. Я думаю, что Платошкина все-таки надо сажать по-настоящему. Потому что надо вырывать вот это американское подполье, которое в России он создал.
А как вы думаете, насколько есть шанс действительно его по-серьезному посадить? Потому что того же Ефремова уже посадили на домашний.
Ну, это был определенный сигнал. Насколько его серьезно посадили, это только расстановка сил. Я думаю, что после референдума додавим этот вопрос. Там пойдут наши, значит, погнали наших городских, знаете, такую пословицу. Значит, вот я думаю, да, но опять же, все зависит от референдума. От степени его сил. Или будем дальше все время, знаете, там, приспосабливаться к американской системе управления.
Если на 24 июня, Парад Победы, приглашены лидеры стран. Как вы думаете, они примут приглашение?
Значит, смотрите, еще один момент, раз мы уже подняли Конституцию, на который тоже обращают внимание, я хотел бы, и вчера с девушками звучало, я хотел бы обратить внимание. Значит, потому что вчера он вдруг заговорил, это тоже такой аргумент появился, на него надо ответить. Я там ответил ему, но, может быть, поразберу. Это о том, что мы же проводим не референдум, а мы проводим всероссийское голосование. Вот еще раз объясняю. Народ – власть. Поэтому даже если народ, большинство его, на установленной законом процедуре, примет решение, большинство народа, любого характера, с любым названием, референдум, плебисцит, решение, в конце концов, можно назвать, то это решение будет стоять, поскольку это решение народа, выше любых решений, любых законов, любых конституций, любых органов власти.
Даже если весь народ выйдет, я не знаю, в танцах и плясках под определенную тему, это тоже будет считаться легитимным?
Это будет четкое, осознанное решение. То есть, если тут нет сомнений в том, что это решение проявлено, да? Потому что есть места, где голосуют по-разному. Вот в свое время на Руси вече голосовали, это вообще орали, знаете? То есть это власть народа, и есть власть народа. Вот именно поэтому, когда Ельцин менял Конституцию в 93 году, он это назвал всероссийским голосованием. Хотя Конституцию надо было менять бы референдум, да? Но само по себе решение народа стоит выше любых его предыдущих решений, в том числе и связанных, называемых референдумами и так далее. То есть решение народа выше всегда, с любым названием. Назовите это вечер, если уж по-разному же можно назвать. Да? Главное, чтобы больше, чтобы половина, и чтобы не было сомнений в их ясности, их решений. Понятно, да? Хоть крестиком. Раньше же крестиком.
Да, Евгений Сергеевич, как сильно подмывает легитимность электронное голосование? Вот вчера узнал, что уже 500 000 москвичей подписались на электронный вид голосования.
Нам придется его перевешивать больше явкой и большими голосами «за». То есть это как бы, грубо говоря, снижает уверенность в надежности решения. Не сильно. Но, грубо говоря, если у вас 1 000 000 голосов в электронике, то они приравниваются где-то к 700 голосам на бумаге. Понимаете? Соответственно, вы, учитывая для легитимности, фактически должны понимать, что у вас должен быть не 51% «за», а 60% «за» из-за этого. Понимаете? Вот здесь идет. То есть решение народа всегда выше всех других документов, потому что он источник власти. Народ вообще может решить. С сегодняшнего дня вообще все по-другому. Все законы отменяю, все решения отменяю, все строю по-новому. У него такое право есть. В том числе решение он под названием закона о референдумах и все остальное. Понимаете? То есть это решение народа, это высшая доминанта политических решений в стране. Поэтому любая форма народного решения означает достоверного, конечно. И когда большинство. То есть два фактора. Достоверность и большинство от людей, которые имеют право принять решение. Понимаете, да? А это для нас больше 50 000 000 человек. Если такое любое решение состоялось, все оно состоялось. 50 миллионов могут просто выйти на улицы, не знаю, Москвы, встать коробочкой, их пересчитают, да, все решение есть. То есть, я утрирую, но вплоть до этого. Потому что это отсчет власти. Поэтому его вчерашние слова о том, что он как-то сказал, что это решение незаконно, мне было смешно. У народа не может быть незаконного решения, потому что народ и есть закон. Понимаете?
Евгений Сергеевич, объясните, пожалуйста, вообще, в принципе, производство власти, почему именно народное решение первостепенно, наверное, может быть, первобытно. Откуда все это идет? Почему именно народ всегда решает? И, наверное, нету такого случая, чтобы чье-либо единоличное решение было выше народа. Я правильно понимаю?
Нет, ну это иерархия решений. То есть, ну есть иерархия решений. Грубо говоря, у вас там может быть решить там какой-то вопрос участковый, над ним начальник отделения, над ним начальник управления МВД, да, над ним начальник управления субъекта федерации, над ним Министерство внутренних дел России, над ним суды, это иерархия решений. И решение участкового может отменить начальник отделения. Правильно?
Да.
Ну, правильно. Вот так и здесь. Высшее в этой системе иерархии народное решение. Оно выше.
Я просто всегда показываю пирамиду как бы вот таким образом, что народ всегда внизу. И тем самым пропагандирует того, что народ ничего не решает. Наверное, все-таки точнее будет сказать, разобщенный народ ничего не решает.
Народ, принявший решение, большинство от этого народа, есть высшее решение, стоящее выше всех других, и отменяющие все другие, если они ему противоречат. Понимаете, да? То есть правительство принимает обязательное решение? Принимает. Но как только народ, 50 миллионов человек, в нашем случае, решение приняли, решение правительства становится пустой бумажкой. Так же, как, чтобы было понятно, вот у вас участковый принял какое-то решение оштрафовать вас. Потом начальник отделения это решение отменил. С этого момента решение участкового о вашей штрафе пустая бумажка, правильно? Ну так ведь? Пустая, она никому не нужна. Все. Потому что вышестоящий субъект принял решение, на которое он имел право, как вышестоящий. Вот это решение народа и есть. Поэтому, как вы его ни назовете, референдум, плебисцит, всенародное голосование, всероссийское голосование, вече. Но если это субъект решения, половина народа, и нету сомнений в достоверности этого решения, то есть очевидно, то значит, это решение отменяет все другие, включая решение этого народа, под названием Конституция 93-го года. Даже если он назовет это вещью.
То есть в этой книжечке все 145 миллионов?
Да.
Хорошо, Евгений Алексеевич. Еще раз спасибо большое. С вами был депутат Государственной Думы и координатор Национального освободительного движения Евгений Алексеевич Федоров. Евгений Алексеевич, огромное вам спасибо. Всего доброго.
Спасибо вам. Победим.
Никуда не денемся.